Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую пятницу здесь на канале Breakfast Show мы разговариваем с разными экспертами по ключевым событиям прошедших 7 дней. Я рада приветствовать сегодня своих гостей. Это журналист Deutsche Welle, обозреватель Константин Эггерт. Кость, привет.
Таня, привет.
И Сергей Давидец, правозащитник, руководитель независимого правозащитного центра проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Кстати, у этого проекта есть телеграм-канал. Обязательно посмотрите в описании к нашему разговору, потому что это полезная ссылка. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Ну что, традиционно начинаем с вопроса, какое событие вы могли бы отнести к ключевым, и мне кажется, на этой неделе такие события были. Кость, пожалуйста.
Ну, для меня, может быть, не все они очевидные, несколько событий, которые мне привлекли мое внимание. Очевидно, это ликвидация Яхьи Синвара и очередной удар, который был нанесен Израилем по, так сказать, структуре, политической структуре, структуре руководства Хамас. Это, конечно, не конец всей этой истории, но это очень серьезная, серьезный сдвиг в войне Израиля против Хамас. Второе, ну, мне было интересно понаблюдать за выборами здесь, в Литве, первый тур парламентских выборов, и, в общем, видимо, уже складываются контуры будущей коалиции здесь. И третья новость, которая меня, для меня вот лично не, ну, оказалась очень интересной, хотя она пока, так сказать, не у всех на устах, наверное, не будет. Соединенные Штаты впервые ввели санкции против компании китайской, которая помогала России разрабатывать, Ижевскому заводу разрабатывать дроны и испытывать для боевые дроны для атак на Украину. И вот ударов по Украине. Три китайские компании, по-моему, одно физическое лицо, против них введены санкции американцами. На эту тему, кстати, сегодня Deutsche Welle пишет, довольно большая статья есть. Но самый интересный факт, что Китай впервые назван, если угодно, вот соучастником вот этой войны, потому что де-факто это так. Вот три вещи, которые привлекли мое внимание.
Поговорим подробнее о каждой из них. Сергей, какое у вас одно или несколько ключевых событий?
И я, честно говоря, ну, в силу своего, сферы своего внимания следил в первую очередь за тем, что происходит в сфере прав человека, точнее, их нарушений в России. И, к сожалению, как и на каждой неделе, много всяких новостей такого рода, которые, конечно, уже стали рутиной, с одной стороны, а с другой стороны, порой все-таки поражают воображение. Расстрел 9 пленных в Курской области украинских, 9 человек сразу, то есть это, конечно, уже не, тоже не стало тоже обычным явлением, и тем не менее и самоубийство, и то, как это оправдывают сторонники войны, объявляют, что это правильное необходимое действие, это, конечно, поражает. С другой стороны, ну вот традиционные политические репрессии, тут тоже не то чтобы что-то оригинальное. Французскому гражданину Винатье срок 3 года за то, что он разговаривал с двумя людьми о чем-то и не сообщил о том, что он якобы собирал информацию о сфере обороноспособности и таким образом не заявил о себе как бы на агенте. Чушь собачья. Но вот реально 3 года Ширшикову, политологу, из политтехнологу из Екатеринбурга, в апелляции, что очень необычно, с 2 лет до 5 увеличили срок по обвинению в том, что он об убийстве татарского высказался ненадлежащим образом, с ненадлежащим пиететом. Ну, и это, на самом деле, можно продолжать, потому что и в сфере того, как содержатся люди, вот сообщение о заболевании рака, и не оказание никакой помощи Захару Зарипову на этой неделе пришло, и сообщение о том, что экспертиза показала, что один из задержанных по баймакскому делу Рифат Даутов был убит, реально убит, запытан фактически сотрудниками полиции. И, опять же, таких новостей много. Я просто...
И медсестра, которой дали 8 лет, по-моему, на этой неделе, да, в Санкт-Петербурге за 2 поста там ВКонтакте.
По-моему, это было на прошлой.
Это, да, это на было прошлой на прошлой, но на этой неделе с врачами была другая история.
Вот, и обыски, да, врачей, и кампания против квадроберов, и Child Free, и блокировка возвращения имен как акции в целом. Ну, вот это все, как бы, к сожалению, не оригинальные, не необычные новости современного времени, но они характерные. Я вот скорее на них обращал внимание.
Ну, в таком случае вы будете просто дополнять друг друга, ну, тем более, что я думаю, что про внутреннюю политику и про репрессивную политику режима Владимира Путина и Константин тоже сможет добавить.
Да, у меня даже, вот, даже есть вопрос к Сергею на эту тему. А можно сейчас,
да,
задать?
Да, конечно, конечно.
Сергей, вот меня, я начинаю смотреть на это, ну, как человек, который в советское время помнит, конечно, очень хорошо, и я начинаю думать, что на самом деле, ну, скажем, если мы берем поздний период Советов, то есть Брежневщину, там, Андроповщину, ну, как минимум, политические репрессии были более логическими, более вписанными, ну, там, в понятные рамки Уголовного кодекса, который, конечно, был не Уголовный кодекс, тоже он был репрессивный при Советах, но там была какая-то логика, и, конечно, ну, все-таки там не каждого человека, который, условно говоря, слушал «Голос Америки» у себя дома, и это как-то там про это узнавали, сажали. Мне кажется, сейчас логика, то есть, точнее, ее отсутствие, мне кажется, намеренно иногда отсутствие, другая, в каком-то смысле ситуация, мне кажется, даже хуже, чем она была при поздних Советах.
Мне кажется, с точки зрения такого нарочитого злодейства...
Да, да, во, да, отличное выражение, да.
В общем, конечно, то есть оно такое демонстративно жестокое. Я не помянул там других сюжетов. Вот американцы 72-летнего приговорили на прошлой неделе, но на этой неделе стало известно, что над ним всячески издеваются в тюрьме, вот как над американцем. Наемник получал якобы, значит, в территориальной гвардии зарплату, доходящую до $1000 в месяц. Это не называется наемником, просто с точки зрения конвенции, да?
Да, да,
абсурдное совершенно обвинение, но вот за то, что он американец, его, значит, там тиранили и издевались над ним. И, к сожалению, такого рода нарочитая жестокость, она стала приметой времени, и этого не было, насколько можно предположить, насколько можно вспомнить, насколько мы знаем, в Советском Союзе. И, с другой стороны, я не скажу, что вот сейчас каждого, да, кто слушает «Голос Америки» или что-то такое делает, непременно посадят. Все-таки масштабы репрессий, как бы, ну, со сталинскими несопоставимы,
не, ну, понятно,
с лукашенковскими несопоставимы. Вполне сопоставимы с теми временами, о которых вы говорите, но они, конечно, носят показательный характер. То есть это лотерея, да, не то, что...
Да, лотерейная репрессия, вот это очень, так сказать, я тоже люблю этот...
Чтобы каждый чувствовал возможность, что это дойдет до него. А уж если ты попал в эти жернова, то вот тебя как несчастного
знакомого... Да, но логики в этом нет никогда, потому что...
Да, да, да.
Как было, собственно, при Советах, ты мог быть князем и остаться жив, мог быть старым большевиком, пойти к стенке. Идея в том, что никто не... Все боятся именно потому, что нет логики в этом никакой.
Но мне кажется, еще вот мы несколько раз с разными гостями это обсуждали и с коллегами тоже. Неблагодарное, конечно, дело пытаться сравнить там репрессии, такие репрессии, сякие, да, потому что в каждые времена есть что-то свое, и все это уникально. Но кажется, что нынешнее медиапространство, оно очень сильно влияет на вот эту вот выборку репрессивную. И раньше, условно, там, тебе надо было, чтобы один подъезд в каждом доме имел репрессированного. А теперь не надо, потому что соцсети сделают все за тебя в этом смысле. Не знаю, Сергей, согласитесь вы или нет.
И соцсети, и медиа в информационном обществе, где открыты границы, действительно такой мультипликатор действует. То есть для, в конце концов, хотя вот имеет место всякая визуальная иррациональность, конечно, репрессии функциональны, они направлены на то, чтобы контролировать общество. И для того, чтобы контролировать его, Путину достаточно того объема, который осуществляется именно потому, что информационно доносится до всех эта угроза. Она многократно усиливается. И вот я сталкивался с вопросом, который задают люди, которые вовлечены там, в оппозиционную, правозащитную деятельность, а не помогаем ли мы режиму, распространяя информацию. Но мне кажется, что это вопрос некорректный, потому что люди должны делать осознанный выбор. То есть они должны знать о тех угрозах и опасностях и пытаться замолчать эти угрозы, чтобы они действовали исходя из ложного понимания, мне кажется, неверно.
Константин, давай мы вернемся тогда к событию, которое ты назвал первым. Это убийство Синвара, главарь Хамас, Там уже все. Халет Машаль сказал, что он теперь возвращается к этой должности. Да. И с одной стороны, есть люди, которые придут и скажут, да какая разница, одного главаря убили, придет сразу другой. Но с другой стороны, Синвар – это не абы какой человек. И это важное событие.
Да, конечно, это человек, который, наверное, среди хамасовцев был одним из самых... наверное, за не имею в виду, что интеллектуальных, думающих лидеров. Он очень мотивированный человек. Так сказать, его семья бежала или была изгнана в войне 48-го года, в войне Израиля за независимость. Они жили где-то как раз недалеко от сектора Газа, в районе города Ашкелон нынешнего. И это человек, который во многом сам образовался, он провел долгое время в израильской тюрьме, он, кстати, прекрасно знал иврит, и он был одним из тех, кто, ну, как я понимаю, из того, что я знаю о нем, он, ну, условно говоря, изучал израильтян, израильское общество на предмет слабостей, ну, то есть, как врагов, да, вот изучают, как там в метафорическом ЦРУ при... в холодной войне там читали там собрание сочинений Ленина, да? То есть он был таким человеком, который стратегически планировал деятельность ХАМАС, и именно он, судя по всему, был, так сказать, мозгом, который сгенерировал всю эту идею нападения 7 октября. В этом смысле, ну, он был нужен израильтянам и символически, конечно же, но он, конечно, с точки зрения его функций в ХАМАС был, ну, я не скажу, что незаменимым, но, конечно, очень важной фигурой. Обратим внимание, что там, в отличие от других, типа того же, тоже покинувшего нас безвременно, Исмаила Ханьи и так далее, он не жил в пентхаусах в Катаре, значит, с персональным там тренером по фитнесу. Он культивировал этот образ такого... преданного революции, так сказать, ну, вот понятно, да?
Тем не менее, при нем были обнаружены и большое количество наличных, и паспорта на разные...
Нет, естественно, и тут мы им сказали, вам, ну, смотрите, нам же надо вести подпольную борьбу. А как вести подпольную борьбу, там, или не подпольную даже очень сильно, без денег, там, без того, без всего? Естественно. Я говорю, что образ, который он культивировал, это был образ там вождя, который предан делу и который, на которого можно положиться, как на человека, который сгенерирует какие-то идеи для ХАМАС, который будет всегда его вести куда-то. В этом смысле, мне кажется, удар очень сильный, потому что личность такая была, ну, интересная на самом деле. И у него даже образ такой, ну, понимаете, вот, ну, вспомните там... Они, вспомните Халида Машала, которого ты упомянула, да, ну, какие-то такие дядьки, с, очень такие хорошо прибранные, что называется, такие кругленькие, вот, а это вот выходит такой вот, да, аскетичный, никаких там дизайнерских арафаток, просто шарфик простой.
От Сталина одна шинель.
Да, вот такой вот, да, товарищ Сталин, справедлив, да, вот такого типа образ. В этом смысле это, конечно, важно. Разумеется, это не означает, что организация разгромлена, хотя, мне кажется, вот эта война в Газе, она, конечно, очень сильно повредила деятельность ХАМАС. То есть для того, чтобы восстановить просто даже физическую инфраструктуру, потребуется невероятные усилия. Рекрутирование людей продолжится, всегда будут люди. Но все равно, когда вымываются, уничтожаются люди, которые с опытом, условно говоря, этот опыт следующим надо нарабатывать. А это все-таки не происходит в один день. Ну, это вот точно так же, как, возвращаясь к теме путинской мобилизации 22-го года, да, когда у тебя сбежал слесарь, я забыл всегда звать, какой высший разряд, первый или седьмой, да, ну, вот этого высшего разряда, ты его не приготовишь за, не подготовишь за два месяца, да, то есть, то, так и здесь, как в такой вот террористической борьбе. Могут быть какие-то самородки, могут быть люди инициативные, кстати, и карьеристы в этой сфере, несмотря на смертельный риск, но есть люди, которые вот горят состояться, скажем так. Но понять, как все делать в условиях тотального нарушения всех связей, массированных ударов, там, просто физических потерь в организации, будет не так легко.
Я знаю, что ты работал и периодически, регулярно бываешь в Израиле. Как ты считаешь, будет ли это способствовать продвижению дела освобождения заложников и возвращения их домой?
Этого хотят люди, прежде всего, конечно, семьи заложников. Мы уже знаем, какая часть погибла, это верифицировано, так сказать. Какая-то часть судьбы их остается неясной. Что с ними на самом деле, к сожалению, тоже выяснить очень сложно, потому что они были в этих туннелях, потом эти люди, хамасовцы, которых захватили, так сказать, они с ними там как-то мигрировали. Сейчас непонятно, где они. Синвар вообще поймали там, он с какими-то тремя телохранителями был, непонятно, почему вышел из этих вот туннелей, может, потому что там уже было невозможно находиться, тоже с заложниками. Я очень надеюсь, что те, про которых мы не знаем точно, что с ними, они живы. Но ясно, что семьи заложников продолжают, они там каждый, по-моему, неделю выходят на одно и то же место, требуют на одну и ту же площадь, требуют от премьера Нетаньяху добиться освобождения. Он говорит, что освобождение мы будем добиваться, но и мы знаем, что израильтяне очень серьезно относятся к своим гражданам. Вот, кстати, Яхья Синвар был обменен когда-то, я забыл,
на Гилада
Шалита, поменяли 1000 с лишним палестинцев на одного солдата. Но, конечно, найти их будет трудно, конечно, к сожалению, я думаю, что какие-то из этих людей погибли, наверное, уже, мы просто можем не знать, на реальность, на самом деле, здесь они находятся в очень опасной ситуации. Они будут продолжать, конечно, потому что каждый освобожденный заложник – это, во-первых, израильское общество этого требует, во-вторых, не будем скрывать, для Нетаньяху это тоже важно политически. Он ушел благодаря, из-за этой войны, условно говоря, не благодаря, конечно, да, много вопросов, которые к нему были, там, отложились на время пост, так сказать, войны в Газе, после того, как Газа и теперь уже и Ливан тоже, после того, как будут зачищены там Хамас и Хизбалла. Произойдет ли это, кстати, это тоже большой вопрос. Вот. Поэтому заложников будут продолжать искать и освобождать, но это теперь уже вписано в контекст довольно большой войны, и я считаю, что это уже такая региональная война, может, несравнимая с войной там Судного дня или шестидневной войной 1967 года, но это большой конфликт, который, что еще очень важно, он меняет политическую структуру, не скажу политическую карту, а политическую структуру Ближнего Востока, потому что эта война показала Иран, которого очень многие боялись, иранский режим, это, такой, не хочу сказать, совсем уж бумажный тигр, но это намного более слабая структура, чем многие думали. Покидали они ракеты по Израилю, что от этого случилось? Ничего, Хизбалла. Фактически, ценой окончательного закатывания в асфальт Ливана, Ливан перестал существовать как государство довольно давно, формально он существует, но реально это, конечно, наверное, сегодня, к сожалению, для меня, я очень люблю эту страну, такое же несостоявшееся государство, даже в меньшей степени, наверное, чем Афганистан при Талибане сегодня. Спасибо, кстати, в том числе и Организации освобождения Палестины за гражданскую войну в 70-х и так далее. Но я думаю, что хочет сделать израильское руководство? Оно хочет показать всему региону и, собственно, всему миру. Иран – это намного более слабый режим, чем вы думали. Он не может реально чему-то там повредить. Он, конечно же, пытается использовать этих самых хуситов в Йемене, чтобы обстреливать гражданское судоходство и так далее. Но, в конце концов, Суэцкий канал не перестал работать от этого. Иран боится силы. Вот, грубо говоря, месседж, который присылает Нетаньяху. И мы еще не знаем, какой будет ответ. Я думаю, что ответ вот этот на обстрелы, который обещало израильское руководство, оно будет после выборов в Соединенных Штатах. Сейчас, очевидно, Байден попросил, об этом писали, кстати, Deutsche Welle тоже писала, попросили, не наносить ударов по ядерным объектам Ирана по инфраструктуре и по объектам нефтяным, потому что, так сказать, подскочит цены на нефть и так далее. Но в этом плане, кстати, интересно, что Путину было бы выгоднее, если бы Израиль ударил по Ирану, он начал зарабатывать на нефть, которую он продает там.
Да, с другой стороны, Иран – партнер для Кремля.
Конечно.
В агрессии,
да,
против Украины.
Да, 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 и для Путина, конечно, ну как, они следят за этим, они смотрят, они наблюдают, какой будет ответ Израиля, какой будет ответ на это там иранского режима. Но что еще видно, это то, что Нетаньяху и израильский политический класс, если угодно, они стали очень активно работать, условно говоря, с иранским обществом. То есть мы видим обращение, Нетаньяху обратился к иранцам, значит, в Ютьюбе, сказал, что у Ирана, у иранского народа с израильским народом нет никаких разногласий, что он даже употребил слово «перси», «великий персидский народ», что, конечно, очень, ну, льстит иранцам, идея польстить иранцам, которые очень ценят свою трех с лишним тысячелетнюю историю. И в этом смысле мне кажется, что Израиль, следующий шаг, это они не могут сменить режим, но все, что они будут делать, будет направлено на расшатывание режима в надежде, что в какой-то момент он там сложится. Эта надежда, я говорил с разными людьми, может быть чуть-чуть, как это называется, чуть-чуть завышенные ожидания здесь. Не будем забывать, иранское общество живет при этом режиме уже с 1979 года. Да, большие города – это одна история, а иранская провинция – это другая история. У этого режима есть еще поддержка. И, в общем-то, одновременно, конечно, такого рода невыигрываемая война, она бьет. И по репутации Рахбара, этого духовного лидера, Али Хамины, или Айталы Али Хамины, и по всему руководству, которое еще вдобавок коррумпировано. И вот посмотрим, как будет складываться все это после выборов. Лично я думаю, что, наверное, последнее, что я скажу на вот эту иранскую тему, коль мы о ней уже заговорили, мое ощущение, что в Иране очень не хотят, чтобы эти выборы выиграл Дональд Трамп, потому что он занимал очень жесткую позицию в отношении Ирана, его зять Джаред Кушнер, тоже известный, очень жесткую позицию занимает в этом отношении. Они провели... помогли установлению дипломатических отношений Израиля с Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом в 2020 году, соглашение Авраама. Есть все основания думать, что новая республиканская администрация сделает ставку на, возможно, даже, предположу, на настолько жесткое давление на Иран, чтобы там рухнул этот режим. Произойдет это или нет, другой вопрос, но ставка на максимально жесткую линию в отношении Ирана, скорее всего, будет сделана. И вот это, я думаю, сейчас иранцев должно волновать, да и Путина должно волновать тоже.
И давайте тогда подробнее про Путина. Иран, да, чик ночи будет помянут, хочется сказать. Ну, дай бог, значит, рухнет Иран, останется Владимир Путин с Северной Кореей. Ни один из вас не упомянул в...
Севернокорейских солдат.
Да, северокорейских солдат, не знаю, потому что слишком много других событий или потому что не считаете это важным, но вот не знаю, Сергей, следили вы или нет, и насколько для вас это кажется важным и интересным, то, о чем заявил Владимир Путин, который говорит про стратегическое всеобъемлющее партнерство с КНДР. Как бы хочется сказать, КНДР есть у нас дома, вот, но не очень понятно, зачем это Корея.
Ну, КНДР все-таки еще пока не совсем дома, слава богу. Но мне кажется, что словам Путина доверять слишком нельзя, да, то есть то, что он говорит, это не значит, что это действительно наполнено глубоким содержанием. Но есть практические вещи, про которые мы знаем, поставки снарядов, и вот гипотетическое, это тоже надо делить на много, там, не несколько каких-то офицеров, которые вроде как подтвержденно были на фронте, а действительно там вот 10 тысяч хотя бы, это, конечно, неприятное событие, но в то же время все-таки в масштабах этой войны 10 тысяч человек не играют решающего значения. С другой стороны, конечно, ситуация Украины сейчас тяжелая, добавление лишних 10 тысяч корейских солдат – это плохо. В то же время это свидетельство неспособности набрать даже огромными финансовыми вливаниями российских солдат без мобилизации. И если эти люди окажутся на фронте действительно, то это будет таким явным свидетельством интернационализации конфликта, включения не только на уровне риторики, но вот на самом практическом уровне Путина в эту самую ось зла, переплетение исключительно глубокого интересов, ну уж такого вот патентованного демона мира Ким Чен Ына с Путиным, и это, мне кажется, будет влиять на позицию международного общественного мнения, американскую позицию, европейскую позицию. То есть тут пространство для обертонов, для понимания Путина станет меньше, если за него вот 10 тысяч корейских солдат вводили.
Ну, я бы тоже обратил внимание, первое, что я подумал, когда услышал про эти 10 тысяч корейских солдат, опять же, никто не знает, так это или нет, это мы тоже надо, так сказать, проверять, условно говоря, я думаю, что проверят только тогда, когда пленных или там трупы будут находить именно северных корейцев этих. Но, конечно, если это так, то это свидетельствует о том, что вот этот вот, ну, коридор, в котором пространство, в котором Путин может вербовать людей на фронт, постепенно суживается. И это, ну, просто естественно. Можно сколько угодно говорить о российском обществе, которое там равнодушное, которое там трусливое и так далее, как угодно можно называть. Но ясно, что по мере... Не бывает так, что война идет почти 3 года, и никакого эффекта нет. Есть, конечно. Постепенно просто идет, ну, по-моему, даже как-то это обсуждали, ну, идет понятный процесс. Они повышают, значит, эти деньги, которые платят. Они не хотят вербовать, они хотят мобилизации, потому что это означает, что вам придется затронуть 16 городов-миллионников, которые есть в России, где другого уровня там информированность, кроме того, там людям есть что терять. Ну, там, в отличие от каких-то очень провинциальных мест, где люди бедные, их там набирают за вот эти деньги. Даже там приходится повышать стоимость, так сказать, подписной этот бонус, подъемный, то, что называется по-русски. И рано или поздно ты понимаешь, что вот в этом месте, где там они набирают, ну, какой-то город, предположим, с населением 100 тысяч. Вот. Ну, для этого города все равно через какое-то время наступает насыщение, при котором не пойдут люди даже за там, 10 миллионов. Потому что они понимают, что там при хорошем раскладе вернешь в цинковом ящике или там с калекой. А при плохом вообще не найдут. И неизвестно, где ты там сгинул. Вот. И я думаю, что, судя по тому, что теперь больше не вербуют в тюрьмах, ну, мы не слышим ничего. Сергей, ты больше включен в это дело. Насколько я понимаю, набор вот такой вот, как они выбирали из тюрем, он, ну, сильно сократился, потому что, в общем, там уже не очень много желающих.
Ну, сейчас просто уже на этапе следствия.
Вот, я говорю, на этапе перешли на этап следствия.
Просто те, кто хочет попасть на войну, не доходят до колонии.
Да, и теперь уже, значит, говорят про этих северокорейских солдат. То есть это значит одно, у них сжимается коридор возможностей, а объявлять мобилизацию они боятся, потому что они боятся, что это будет... ну, реальной дестабилизации, и общество будет просыпаться и поймет, что ему общество угрожает опасность. И тут вот уже могут быть все какие угодно варианты. Очевидно, что они этого боятся. Иначе бы они давно мобилизовались, так сказать, и этими мясными штурмами дошли бы, я не знаю, до чего, до Одессы. Но этого не происходит, потому что они реально понимают, что есть... ну, они социально боятся, они политически боятся за нестабильность своего режима. И это, очевидно, запустило вот процесс, ну, не то, что запустило, ну, означает только одно, что теперь это на выносливость, кто кого пересидит между там украинцами, украинскими вооруженными силами и агрессором. Вот. И понятно, что у Зеленского тоже не очень хорошая ситуация с людьми и так далее. Несомненно. Я там уже какое-то время не был, не могу говорить, вот, ну, как бы, глядя на ситуацию с какими-то там данными из первых рук, ощущениями, я даже сказал бы, но ясно, что там тяжело. Если тоже говорят о мобилизации молодых, призыв там 18-25-летних, ясно, что это тоже нет хорошей жизни. Но у Путина тоже жизнь, очевидно, не очень хорошая. И тут вот кто кого пересидит, мне кажется, такая ситуация.
Сергей, если как раз чуть подробнее поговорить про то, о чем говорит Константин, и это история с вербовкой, да, там в колониях, кажется, уже всех, кого могли завербовать, завербовали, перешли на уровень следствия, но это один сюжет, а вторая линия – это усиление репрессий в адрес тех, кто уклоняется от службы, поиск дезертиров, иногда похищение из других стран, и такие случаи тоже есть, и их немало. Плюс сегодня коллеги обратили внимание на очень заметное увеличение дел о госизмене, и кажется, что вот все, что так или иначе связано с войной, таких дел становится больше, 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 больше. Этот прессинг тоже, ну, видимо, имеет свой эффект.
Ну, с одной стороны, вот масштаб репрессий, в смысле количества дел, которые возбуждают каждый месяц, нет, скорее не растет. Вот коллеги из ОВД-Инфо, они там считают точно, и не растет, даже чуть снижается. Другое дело, что общее количество, конечно, увеличивается, поскольку, да, действительно, структура меняется, и более тяжкие обвинения в терроризме, в госизмене большую долю занимают, а там длительные сроки, и, соответственно, выходят люди, которые какие-то несущественные получили наказание по дискредитации, там, 2 года те немногие, кто получили, а садятся люди на длительные сроки. Общее количество растет, конечно, тех людей, которые по политическим мотивам находятся за решеткой. И то, о чем мы говорили, так или иначе, вот этот информационный пресс на общество, он выполняет свою роль, он доносит информацию об этих репрессиях, в результате, они выполняют функцию свою, да, они держат общество под контролем. При этом, вы говорите, дезертиров преследуют, похищают, это поток дезертиров не останавливает. То есть естественная логика нежелания погибать на войне у тех, кто не хочет погибать, она, конечно, пересиливает угрозы репрессий. Там есть и встречные примеры. Вот хороший, кстати, пример недели, который мы забыли, а стоило бы упомянуть, что 6 дезертиров из Казахстана были перевезены в Европу усилиями консорциума правозащитных организаций в сотрудничестве, естественно, с властями западных стран. Они уже легально находятся действительно в безопасном пространстве.
С властями Казахстана, которые сделали вид, что...
И это тоже, разумеется, да, но этого мало.
А еще они сказали, что мы пока не спешим вступать в БРИКС.
Да, да, это отдельная история. Ну, вот я просто все-таки не об этом, а ситуация репрессий. Я не переоценивал бы их роль. Они, ну вот, некий уровень стабильный, напряжения, страха, ограничения, самоограничения людей поддерживают. Но это не мертвящая кладбищенская тишина, это многие события, которые происходят под спудом, это попытки так или иначе многих людей делать что-то подпольно, нелегально, даже если мы говорим о тех же всяких поджогах, диверсиях на железной дороге, то этих людей и не только по надуманным основаниям регулярно ловят, то есть, несмотря на эти угрозы, про которые все знают, некоторые люди считают, что они не могут не делать ничего и считают необходимым. Десятки людей, которые там намерены, ведь эти дела о госизмене, это большей частью либо пожертвования в ВСУ, либо намерение присоединиться к подразделению ВСУ.
Да, Легион Свободы России.
Соответственно, против кого-то такого рода дела фабрикуют, там значимую роль играют подставные сайты, подставные телеграм-каналы, но, во-первых, даже если он подставной, то люди на самом деле проявили такую
инициативу. Такой интерес, да.
Да, такой интерес. А во-вторых, есть и неподставные, и пожертвования вполне неподставные. То есть, несмотря на этот страшный пресс, люди делают то, что они считают необходимым. Так что это некий баланс, который вот еле-еле удерживает общество.
А можно я задам вопрос?
Да, конечно.
Да. Сергей, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, есть такой, такая возможность, вот, может быть, тебя доходили какая-то информация доходила, не попытаются ли власти реально закрыть границы?
меня никакого инсайда на этот счет нет, и я признаков, честно говоря, вот прям немедленного закрытия такого не вижу, да. Да и зачем? На самом деле, пока все, что мы видим, это то, что тех, кто им действительно не нравится, кого они воспринимают как вредного для себя человека, им проще вытеснить за границу, чем мучить его в тюрьме, создавать информационный повод, привлекать внимание к своим злодеяниям, собственно говоря, как это происходит с Алексеем Гориновым, со многими другими. То есть, мне кажется, это был одним из факторов, почему они согласились там в результате обмена заметных оппозиционеров отдать. Скандальность репрессий, она является для них негативным фактором. При этом сдерживающий, запугивающий фактор самим тем, что эти люди уже посажены, что они существенные лишения претерпели, реализовано вполне. То есть, сказать, что кто-то скажет, ну, два годика посидеть в условиях строгого режима, подвергаясь всяческим унижениям и лишениям, я готов, а вот там, не знаю, 8 уже нет. В общем, это не так много.
Кстати, что интересно, вот по поводу, я забыл это упомянуть, я сегодня утром прочитал, кстати, вот в нашем телеграм-канале, Deutsche Welle, да, ДВ главное. А, значит, машинистам и помощникам машинистов на РЖД теперь будут платить подъемные 150 тысяч при приеме на работу. Это довольно интересная история, потому что это означает только одно – очевидная нехватка людей, которую надо компенсировать такими вот подъемными бонусами. Это не означает, что там завтра рухнет режим, но я думаю, что вот если поговорить с кем-то, кто следит за состоянием там российской экономики и социально-экономическими проблемами, мы найдем, я думаю, несколько векторов. С одной стороны, да, вот эта экономика, разогретая военными заказами и так далее. С другой стороны, я посмотрел недавно на то, какие проценты предлагает Сбербанк по вкладам. До 20%. Это же, ну, ясно, что ставку они говорят, ставку снова будут поднимать. Я не экономист, тут лучше какого-нибудь, наверное, иноземца спросить, но я понимаю одно, что это, ну, это вообще не вполне здоровое явление, прямо скажем. Такой масштаб. И означает, что заимствования вот эти идут, им нужны эти деньги, поэтому так разогрета ставка и так далее. То есть там, очевидно, идут самые разные экономические процессы и социальные тоже, которые вот где-то, наверное, кто-то может сложить в единую какую-то картину и что-то там спрогнозировать. Для этого надо профессиональным человеком, я таковым являюсь.
Но просто вот возвращаясь к теме разных сегментов репрессий, это теперь я понимаю, что это немножко странно звучит, но как бы есть там одна линия репрессий для запугивания людей внутри страны, есть другая линия репрессий для людей, которых выдавили из страны, которые уехали по политическим мотивам. И здесь идет речь о законопроекте об аресте имущества релокантов за правонарушение так называемых против интересов России. Это то, что Госсовет Татарстана внес, и правительство, кажется, это поддерживает.
Родица отправляла на доработку,
да, по-моему, вот они,
а сейчас
доработали,
они перестали,
да.
Доработанные там.
Вот еще один рычаг влияния против тех, кто уехал. А насколько это тоже как-то укладываем в общий контекст?
Ну, вот как бы они пытаются держать под контролем ситуацию и контролировать так или иначе все, что оказывает влияние, до чего они могут дотянуться, что влияет, оказывает влияние на ситуацию внутри страны. И если те, кто физически находится на территории России, естественно, под их контролем, по крайней мере, подвержен риску репрессий, и это важный фактор, то те, кто говорит из-за границы, а все-таки единое информационное пространство, несмотря на все усилия, конечно, есть, не под их контролем, и действительно рычагов у них мало. То есть они могут выносить эти вот там дикие заочные приговоры по 8, 10, 15 лет, но если они не могут дотянуть.
Близкие есть,
ну,
далее,
сам этот приговор, ну, вот прецедентов такого прям давления репрессивного на родственников, если это не о каких-то очень знаменитых активистах речь, то есть это все-таки единичные случаи давления. Да, обыски, да, это неприятно, да, допросы, но все-таки это не уголовные дела, это не посадка родственников, то есть такого, слава богу, пока нет. И то, что в отношении человека вынесли этот вот приговор, да, это скорее выглядит таким каким-то соломенным пугалом, потому что столько потрачено сил, а при этом проку-то немного. Да. И тут человеку нечего терять, он будет тем более говорить все, что хочет, будет только более озлоблен. Им не хватало инструментов, и я бы не сказал, что этот инструмент в полной мере реализует угрозы, потому что это ведь изменения в кодекс об административных правонарушениях. В рамках кодекса об административных правонарушениях трудно представить, что то есть нет конфискации имущества как такового, да, то есть речь идет об аресте имущества какого-то для обеспечения там суммы административного штрафа, то есть это неприятно, но это не конец света, это не то, что у всех отнимут квартиры на основании этого закона. Я не видел еще законопроекта, и тем более закон еще вот не принят в окончательной редакции, надо будет смотреть, что они решат, но суть по тому, что это именно про административное правонарушение, это все-таки пока не вот такая радикальная угроза все отнять.
Почему?
Степ-бай-степ они двигаются, да. Нет, они ввели конфискацию в Уголовный кодекс по ряду статей как дополнение, но конфискация...
Они еще семью объявили преступной организацией. Мне кажется, это тоже вот кирпичик в эту стену.
Да, теперь ты не можешь
стену.
Перенести, там, переписать что-то там на условно там жену, мужа и так далее, детей, потому что они скажут это все.
Ну, скажут. Вот один прецедент всего есть, да. То есть это тоже все-таки надо быть Невзоровым со степенью его влияния и степенью раздражения им власти, чтобы они вот впустились в такие тяжкие, да, то есть выступают, находясь за границей против режима, все-таки там даже и сотни тысяч людей, да, представить себе, что они против каждого такую организуют конструкцию, не очень вероятно, да и не у всех столько имущества, сколько у Невзорова. То есть риски возрастают, да. Безусловно, но они возрастают медленно и на данный момент не таковы, что если вы будете выступать, находясь за границей против режима, у вас все имущество, которое в России есть, обязательно немедленно отнимут. Конечно, наверное, осмысленно от него избавляться всем, кто в такой ситуации находится. Но это не вот, чтобы немедленно...
Таня, я не хочу быть соведущим, у меня щеки, Сергей, один вопрос.
Почему ты не хочешь быть соведущим?
Ну, мне неудобно отбирать твои,
так сказать.
Вот было сообщение, по-моему, день или другой назад, там пару дней назад, может быть, про, по-моему, вчера даже, про активиста в Сербии, которого... забыл его имя.
Я тоже забыл, да.
Вот, которого, значит, сербские власти, несмотря на то, что там живет типа 8 лет, купил квартиру и так далее, я удивился, что у него даже паспорт до сих пор нет, наверное, есть какой-то, должен был бы быть, но нету, что его, так сказать, им приказали покинуть Сербию. Вот что мы знаем о... Знаете ли вы что-то по своей линии о работе с там дружественными, полудружественными режимами по вот этой вот, так сказать, высылке активистов?
Ну, на самом деле, так, чтобы экстрадиция в Россию имела место быть, то есть это практически только Казахстан и Киргизстан. Я, по крайней мере, вот не вспоминаю ни одного. И это единичные случаи все-таки. Они есть. Были похищения из Армении, из Грузии, но это тоже единичные случаи.
Из Грузии было буквально
одно, да. Одно было из Грузии, да, и пара, по-моему, из Армении.
Из Казахстана.
Из Казахстана были похищения, из Кыргызстана тоже были похищения. Но это все единицы дел, то есть их в сумме, наверное, меньше 10. По крайней мере, те, о которых мы знаем, естественно. Может быть, мы о чем-то не знаем. Хотя, ну, все-таки некая связность диаспоры есть, людей, которые находятся в этой сложной ситуации. Скорее всего, мы более или менее представляем масштаб. Экстрадиции еще меньше, наверное, чем похищений по политическим делам. Даже Казахстан отказывается, в общем, скорее, Армения отказывается. И Сербии, я уверен, что этого человека не вышлют в Россию. Ну, да,
Антон Бобрышев его зовут. Да. Ему предписано покинуть территорию Сербии в течение 30 дней.
Да, но не предписано ехать, то есть его не отправляют в Россию.
Да, его не отправляют в Россию.
И я не думаю, что все-таки вот в европейских странах, даже и в Сербии, такая угроза есть. То есть могут кого-то лишить вида на жительство, могут кого-то лишить визы, но в Россию не пошлют.
Да. И, наверное, чем как бы заметнее человек, тем меньше шанс, что отправят в Россию.
Ну, из Европы, я думаю, ну, даже и незаметного человека не отправят.
Ну, эта история, кстати, мне кажется, отлично может нас перевести к еще одному ключевому событию, которое ты, Константин, упомянул в самом начале. Это результаты выборов в Литве.
Да.
Что здесь важно? Ну, как бы для нас это реально очень важно. Мы здесь с вами все находимся в Литве. И результаты этих выборов в том числе могут отразиться и на нашей возможности оставаться в Литве, которая так, в общем, любезно и гостеприимно нас приняла. Изменится ли что-то? Простите, что я такая эгоцентричная.
Я думаю так, что, конечно, пока говорить о составе правящей коалиции рано, потому что прошел первый тур выборов, так сказать, для тех, кто не знает литовских реалий, значит, в Литве парламентский выбор проводится в два тура всегда, первые 70 депутатов избираются по партийным спискам, а второе голосование спустя две недели, вот оно будет 27 числа, 27 октября, это голосование по одномандатным округам, и только по результатам вот общим этого голосования формируется правящая коалиция. Ну, похоже, скажем так, похоже на то, что нынешняя коалиция Союз Отечества, Христианские демократы плюс две либеральные партии, Либеральное движение и Партия Свободы, видимо, не сформируют коалицию, видимо, будет другого типа коалиции, в которой во главе будут социал-демократы, партия социал-демократов, к ней присоединятся еще две, ну, занявших меньше, получивших меньше голосов партии. Но тут пока мы не знаем результатов второго тура, пока говорить рано. Что касается, скажем, там, внутренней политики, здесь есть там действительно свои вопросы, скажем, там, тема системы образования была очень важной при дискуссиях, во время предвыборных дискуссиях. Второй сенсацией стало появление, очень хороший результат, третье место они заняли по партийным спискам, партии Заря Немана, Немана Саушура, лидер которой, Ремигий Жумайтайтес, бывший депутат парламента, он, кстати, политик со стажем, вот, так, печально прославился антисемитскими высказываниями, очень регулярно борется с Израилем.
И отказался извиняться.
Отказался за это извиняться. И вот его партия, я читал программу, это очень интересно, скажем, в том, что касается внешней политики, там, ну, то, что мы понимаем, Россия, Украина, НАТО, вот то, что здесь важно. Да? Очень сдержанная такая программа, очень общая. И только вот, ну, когда их там спрашивают, мы выполним все обязательства, которые есть у Литвы, не более того. Идея такая, часть общества, я говорил с социологами, я писал на эту тему, человек работает, ну, эта партия работает с той частью общества, которая, ну, это в основном все-таки люди там не в крупных городах, там, не в Вильнюсе, Каунасе, частично есть в Клайпеде у них база небольшая, но в основном это, конечно, за пределами крупных городов. Вот, кстати, я ездил специально по районам, ну, то, что называется спальные районы, здесь в Вильнюсе, там, Фабионишки и так далее, стал смотреть агитацию. Я очень мало нашел плакатов Зари Немана. Они работают с другой публикой. Идея очень простая. Есть люди с таким вот, ну, представлением, вот, мы небольшая страна, нам, ну, конечно, НАТО – это хорошо, НАТО и ЕС по-прежнему фантастически популярны в Литве, но вот мы должны так меньше занимать, не выходить на авансцену, мы должны по возможности торговать со всеми, вот, когда вот та же самая партия говорит, у нас задача такая, внешняя политика должна служить интересам конкретно литовских. Это сигнальное. Ты не говоришь, что мы не должны помогать Украине. Но типа там, а может быть, мы не должны так лидировать по санкциям. А может быть, вот смотрите, риторика такая. Вот санкции. А почему американцы вот торгуют регулярно, появляются какие-то сообщения о том, что торгуют тем, торгуют сем, там европейцы. Так, а нам нельзя. А мы вечно, так сказать, в первых рядах борцов с путинским режимом. Это есть такая публика. Но в общем и целом тут два фактора. Первое. Даже если эта партия будет частью коалиции, я глубоко убежден, она не сможет влиять на принятие крупных внешнеполитических решений. Консенсус по антипутинскому, так сказать, подходу в политике, по НАТО, по Европейскому Союзу, и Литва остается одной из стран, где Европейский Союз безумно популярен, ну, очень популярен. Это не изменится. И в этом плане, я думаю, ожидать каких-то, не знаю, там, высылки российских иммигрантов и так далее, не думаю, что это будет, кроме того, здесь работает законодательство правовое государство, здесь работает законодательство. Там, не совершил никаких преступлений, там, получи продление вида на жительство. Вот. Я думаю, что немножко где будут, могут быть такие нюансы во внешней политике у новой коалиции, это, может быть, чуть-чуть менее будет риторика вот с Китаем как раз связанная, может быть, чуть менее острой. Потому что многие считают, что нынешняя коалиция, я, кстати, так не считаю, что она слишком далеко пошла в конфликте с Китаем. Мы знаем, что де-факто это почти полузамороженные дипломатические отношения. Но это, не думаю, что это сильно повлияет на вот то, что интересует нас. Кроме того, не будем забывать, даже при самом таком, ну, длинном сроке, наверное, при этом правительстве, если это не будет досрочных выборов, сюда прибывает немецкая бригада. Пусть это будет 27-й год, но она будет здесь. А первые 500 человек то ли уже прибыли, то ли вот-вот будут сейчас, по-моему, даже есть здесь. И это, а что вы после этого скажете? Нет, давайте мы будем торговать с Путиным, а немцы будут нас защищать. Нет. Я думаю, что весь этот популизм – это, конечно, неприятная история, но я не думаю, что эта партия и этот тренд будет в какой-то степени определять что-то. Ну,
тут же еще важно, сохранится ли возможность вот этого гуманитарного коридора, потому что Литва – это… Ну, такая территория безопасности не только там для россиян, но в первую очередь для белорусов.
Белорусов, да.
Мне кажется, что я полностью согласен с тем, что говорит Константин. Я, конечно, не являюсь таким глубоким специалистом в литовской политике, но общее представление, которое сформировалось, естественно, за уже там больше 2 лет жизни здесь, оно такое, что всякого рода флуктуации могут быть, но эти флуктуации не могут, конечно, поменять общий курс, который определяется историей, положением Литвы. То есть представить себе, что литовское общество поменяет и станет, там, не знаю, вести себя как Орбан, совершенно невозможно. Да. А флуктуации – это, это естественная вещь демократии, и это несущественно. А в то же время, вот если говорить о тех угрозах, которые могут гипотетически возникнуть для тех русских, россиян, белорусов, которые находят безопасную гавань в Литве, и с помощью Литвы могут там перемещаться на Запад дальше, мне кажется, что тут скорее наоборот. Если бы какое-то очень радикальное течение, которое прямо вот нетерпимо ко всем русским пришло бы, есть такие политики, они тоже в меньшинстве, но они есть, да, вот тут можно было бы ожидать каких-то ограничений. А те политики, которые декларируют там чуть большую мягкость, чуть меньшую жесткость риторики, трудно представить, чтобы они стали ограничивать возможности для перемещения людей, которые реально подвергаются угрозе.
Тут важен вот какой момент. Литовский политический класс, настолько, насколько я мог узнать, считает, что это не просто гуманитарная какая-то акция, но это, как считает здешнее, так сказать, общество и, повторяю, политический класс, политическое руководство, это в национальных интересах Литвы. Это не просто благотворительность, это вдобавок еще в национальных интересах Литвы, чтобы оппоненты угрожающим Литве режимом были здесь, чувствовали себя хорошо, могли нормально работать, потому что те режимы, Путин и Лукашенко, это угроза для Литвы, так это воспринимается. И я думаю, что, конечно же, здесь также понимают, что ситуация может обостриться, особенно если Украину принудят к каким-то там переговорам с Путиным, что Путин сможет презентовать как свою победу, то я вот боюсь, я так понимаю, что здесь тоже очень многие это понимают, что в случае, если у Путина появится возможность снизить активность на украинском направлении, просто в силу каких-то там переговоров, прекращения огня, заморожения, я говорю, что это произойдет. Я говорю, если. А для этого надо чтобы на это согласились украинцы, чтобы их реально подтолкнули к этому очень серьезно, что пока я не вижу, чтобы это могло быть, но тем не менее, то тогда ощущение такое, что тогда Путин, конечно, возьмет за страны Балтии Польшу, и это будет не, наверное, ну, по крайней мере, на первом этапе нет, там, кинетическая война, как стало модно говорить, не вторжение, но гибридная война может приобрести совершенно другие масштабы по сравнению с тем, что происходит сегодня, там, включая диверсии, покушения. И, кстати, тогда, конечно, поиск финансирования тех там, каких-то публичных фигур, которые готовы будут вот эти кремлевские месседжи, может быть, даже более открыто продвигать, чем вот та же самая Заря Немана, которая так это все делает очень аккуратно, паковала очень так, ну, общо. Вот. Я думаю, что к этому тоже здесь готовятся, и прибытие немецкой бригады сюда тоже, конечно, будет, ну, скорее всего, в Москве вызовет желание здесь вот пощекотать нервы посильнее, потому что это будет серьезнейший, ну, это очень серьезный стратегический момент, большой момент в истории Литвы и в истории НАТО, прибытие бригады Бундесвера сюда. Так что здесь, мне кажется, понимают риски, и в этом плане, вот еще раз могу сказать, тут неважно, кто будет премьер-министром, социал-демократ или консерватор, или кто-то там еще. Понимание этого есть в литовском политическом классе. Это, мне кажется, внешняя политика здесь плюс-минус. Это, ну, база для самого большого, наверное, политического консенсуса, который есть.
Успокоил нас немного Константин Эггер. Спасибо тебе большое, Константин. Это, ну, приятно.
Моим словам, Богу, в уши.
Да. Я хочу еще вернуться, простите, Сергей, что я вас все время возвращаю к неприятной теме того, что происходит внутри Российской Федерации. Мы немножко вскользь упомянули историю с врачами, обысками и допросами. Сейчас как будто бы, ну, нет никакой информации новой. То ли это какое-то затишье перед бурей, то ли это был пробный заход. Вот вы, опираясь на собственный опыт, как можете оценить, они сделали вот этот шаг запугать и все, или будет какое-то продолжение?
Судя по тому, что мы знаем, во-первых, это не были даже обыски. Это были осмотры помещения, вопиюще незаконно принудительно осуществляемые, то есть нельзя так проводить осмотр помещения насильственно, вопреки воле людей, класть людей на пол и все такое, но тем не менее. Это делают, когда у них нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, когда они не могут получить ордер, то есть теоретически понятно, что они могут все, да, но если вот нет уголовного дела и нет никаких ясных оснований, в чем они подозревают, то есть сказать, они подписали петицию за лечение Навального, все-таки это будет выглядеть нелепо. Да? Суть по тому, что спрашивали и что рассказывают врачи, они ищут каких-то кукловодов, да, кто режиссировал и организовывал заговор для компрометации российской власти с помощью петиций. Они реально конспирологи и реально за всем видят чью-то такую, значит, мохнатую руку, которая всеми водит. Понятно, что такой руки нет, да, но они могут кого-то, может быть, кого-то, находящегося за границей, объявить вот главным врагом, заговорщиком.
И человеком, будет... который подсказал врачам это придумать.
Да. Но все-таки я не думаю, что всех врачей, которые писали, для них могут быть последствия, конечно, какие-то связанные с работой и так далее, но так, чтобы вот за сам факт подписания этих открытых писем их сейчас посадили. Ну, и так у людей техники забрали там на 200 тысяч, провели обыск, запугали их. То есть это на самом деле и так уже очень серьезное давление.
А подожди, как же, если это осмотр помещения, а они конфисковали что-то?
Ну, вот как-то конфисковали. Есть факт того, что это не было обыском как таковым.
Если нельзя,
обнаружили хоть, признаки может, преступления. Может быть, их вынудили оформить добровольную выдачу для изучения. Тут ведь мы не видим процессуальных документов. Да. Придумать как, особенно если ты имеешь дело не с преступником, а с законопослушным человеком, который, в общем, не сталкивался с таким давлением и не хочет с ним сталкиваться, и не готов противостоять. А что, ну, пришли к врачу, мужа положили на пол, запугивают, требуют открыть коды устройств. Человек, который специально не готовился к этому, он, конечно, испугается, отдаст.
Это а если готовился, чтобы
давать? Если готовился, это же тоже от ситуации зависит. Ну, вот в этой ситуации вполне можно не давать, да, то есть, ну, у них нет ордера, у них нету реально. Мы знаем, что человек сам знает про себя, что он не участвовал ни в чем таком, что ему можно было бы вменить в качестве преступления. Понятно, что можно и фальсифицировать, но все-таки врач подписал петицию, это не очень вероятно. Скорее всего, уйдут несолоно хлебавши. Да, и уже в такой ситуации человек, конечно, в России находиться не очень приятно будет потом, да. Но, тем не менее, разные варианты. Но знать, где упасть, соломку подстелить бы. Никогда точно все это предсказать нельзя.
А все равно на работе могут сказать, подпиши по собственному желанию.
Конечно, ну а что ж, и мы видим такие примеры. Да, да. И хуже бывает еще.
Ну, посмотрим тогда, как будет это развиваться дальше, потому что все-таки видно, что какая-то близость, упоминание Алексея Навального в ФБК всегда это такой вот прям красный флаг. И мы видим, как идет сейчас процесс, вернее, не видим, потому что его закрыли, против журналистов, которых тоже обвинили в якобы сотрудничестве с ФБК, и адвокаты Алексея Навального тоже их судят. И мы ничего не знаем о том, что происходит внутри, потому что это придуманный экстремизм, а раз это экстремизм, значит, все, давайте
закрываем,
да, и никто ничего не узнает.
Ну, тем не менее, нам примерно понятно, в чем обвиняют журналистов и в чем обвиняют адвокатов. Это абсолютно высосанные из пальца обвинения, но как и, собственно, обвинение в экстремизме, да, то есть тут как бы второго уровня уже безумие. Но все-таки к врачам это в еще меньшей степени можно пристегнуть. Все-таки была вот недавно громкая история с открытием документов, связанных с гибелью Алексея, с утечкой, ну, или не знаю, каким образом попавшими в медиа документами, из которых однозначно, в общем, следовало, что это было именно убийство. Это могло быть триггером для того, чтобы на врачей, поскольку это именно медицинский вопрос, как-то надавили, запугали. Это совсем не значит, что вот их всех непременно хотят посадить. Просто, опять же, власть действует функционально, да,
наверное, и реактивно,
они
да.
И реактивно, абсолютно, да. То есть они, может, и рады посадить пару врачей, чтобы врачам тоже было неповадно. Но было, в конце концов, там дело Васильевой, которую запугали в свое время. Может быть, они кого-то одного выберут и сейчас, это сказать сложно. Но я повторяю, мне не кажется, что сейчас можно ожидать вот такого сплошного шквала.
Лучше уезжать.
Ну, это, в общем, всякому, кто сталкивается с угрозами, лучше, но не все видят такую возможность.
Возможность у них есть, да, конечно.
Спасибо большое. Ну, и это тоже можно считать относительным оптимизмом, что, ну, в общем, лишним для нас не будет. Спасибо большое. Сергей Давидец, правозащитник, руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» и Константин Эгер, журналист Deutsche Welle. Спасибо огромное. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. На канале Breakfast Show вас сегодня ждет еще много интересного, так что никуда от нас не уходите. Пока.